Сделано в Red Barn.
Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Привет, Земля! Это еженедельные новости науки и космоса. Луну включили в список объектов культурного наследия, требующих сохранения. Всемирный фонд памятников обнародовал список из 25 объектов культурного наследия, нуждающихся в мониторинге и сохранении. В числе объектов наряду с буддийскими гротами Майцзишань и Юнган в Китае, а также историческими территориями разрушенного землетрясением города Антакия в Турции, оказалась и Луна. Как сообщается в пресс-релизе организации, на Луне находятся многочисленные исторические артефакты, которые остались после контакта космических кораблей с ее поверхностью. Среди них посадочный модуль миссии «Аполлон-11», научные приборы и отпечатки ботинок астронавтов. Луна также является домом для произведений искусства, таких как алюминиевая скульптура Пола Ван Хейденка, посвященная астронавтам, которая была установлена в 1971 году на окраине моря дождей. И объект Джеффа Кунца под названием Moon Phases, доставленный на спутник Земли в 2024 году аппаратом Odyssey компании SpaceX. Согласно экспертам, активизация лунных программ и увеличение интереса к космическому туризму создают новые риски для сохранности этих уникальных объектов. Они могут быть случайно уничтожены или подвергнуться разграблению. В связи с этим фонд инициирует сбор средств на разработку стратегии для исследования и консервации лунного культурного наследия, подчеркивая важность сохранения следов человеческого присутствия на Луне. Ядро Земли замедлилось и может остановиться уже через 15 лет. Ученые заявили о возможной остановке вращения внутреннего ядра Земли через 15 лет. Оно, напоминают специалисты, играет важную роль в формировании магнитного поля планеты. В центре Земли находится раскаленное ядро с радиусом около 1200 километров. Оно состоит из никеля и железа, окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров и заканчивающуюся на уровне около 3000 километров под поверхностью. Как отметили ученые, внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х годов. При этом в период с 2009 по 2010 год его вращение полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Специалисты связали изменение направления вращения ядра с его ролью в образовании магнитного поля через процесс, известный как геодинамо. Предполагается, что к 2040 году внутреннее ядро остановится. Далее, по всей вероятности, оно снова начнет вращение в том же направлении, что и сама Земля. Электростанция мощностью 1,2 мегаватт обеспечит экипаж лунной базы кислородом. Ученые выяснили, что будущие обитаемые лунные базы должны будут вырабатывать около 1,2 мегаватт электричества для того, чтобы полностью обеспечивать свои потребности в кислороде, который можно производить на Луне путем разложения местных залежей ильменита. Выработанного кислорода хватит для поддержания жизни свыше 300 обитателей станции. Кислород на Луне можно получать и из воды, однако ее запасы на поверхности спутника Земли очень ограничены. Ее разложение позволит получить около 2,6 миллиарда тонн кислорода, тогда как из ильменитов можно получить до 130 миллиардов тонн этого газа, а из других оксидов – порядка 150 триллионов тонн. Эти огромные запасы кислорода добывать сложнее, чем воду, но при этом они не несут риск появления конфликтов между космическими державами, говорится в исследовании. К такому выводу пришла группа европейских и австралийских планетологов и специалистов в области освоения космоса под руководством научного сотрудника Европейского космического агентства Эйдана Коули при изучении перспектив самообеспечения лунных баз ключевыми ресурсами. Одним из самых важных ресурсов такого рода является жидкий кислород, который необходим как для жизнедеятельности экипажа станции, так и в качестве окислителя для ракет. Коули и планетологи предлагают производить кислород на Луне из залежи минерала ильменита, одной из формы железняков, которая широко распространена на поверхности спутника Земли. Если нагреть этот минерал до температуры в пределах от 800 до 1100 градусов Цельсия и пропустить через него водород, то это приведет к образованию двуокиси титана, чистого железа и воды, которую в свою очередь можно разложить на водород и кислород при помощи электролиза. Водород можно использовать для разложения следующих порций ильменита. Ученые всесторонне изучили энергетическую эффективность этого процесса и пришли к выводу, что на производство 1 кг кислорода из ильменита потребуется около 24,3 кВт-часов энергии при оптимальной концентрации данного минерала в лунных породах. Почти вся эта энергия тратится на запуск реакции между водородом и ильменитом и разложение воды, тогда как сбор, обработка и обогащение сырья будут почти бесплатными с этой точки зрения. По текущим оценкам исследователей, лунная база, оснащенная ядерным реактором или другим источником энергии аналогичной мощности, будет ежегодно производить подобным образом порядка 100 тонн кислорода. Этого хватит на обеспечение жизни примерно 300 членов экипажа, а также на один полет 100-тонного космического корабля с поверхности Луны в ту точку, где притяжение Земли и Луны уравновешивается. Как надеются ученые, результаты их расчетов помогут ведущим космическим агентствам подобрать оптимальные параметры постройки их будущих лунных баз. В России разработали новые системы управления спутниками. Российские ученые разработали системы управления и связи для небольших космических аппаратов, которые используют для дистанционного зондирования Земли и других задач. Из небольших спутников будет состоять российская группировка для фундаментальных научных исследований околоземного космического пространства, связи и дистанционного зондирования планеты. Такие спутники позволяют решать различные задачи в сфере экологии и сохранения биоресурсов, идентифицировать суда, обеспечивать интернетом удаленные территории. Раньше для этих целей использовали аппараты крупнее. Стало известно, почему у землеподобных планет в обитаемой зоне отсутствует атмосфера. Нынешняя земная атмосфера вторичная. Она постепенно накопилась уже после того, как возникла сама планета, а источниками накоплений считают извержение вулканов и жизнедеятельность микроорганизмов. Без жизни на Земле не было бы столько кислорода, но углекислый газ и азот все равно остались бы. Ученые много лет разыскивают в космосе такие же Земли, как наша, но пока не находят то, что нужно. Планеты, отвечающие четырем критериям. Сравнимые с Землей по размеру и массе, карликовая родительская звезда, нахождение на самом комфортном расстоянии от нее, наличие плотной атмосферы. Первым трем требованиям отвечает уже целый список миров, но атмосферного богатства у них не обнаруживается. Очень яркий пример – расположенная всего в 39 световых годах от нас система TRAPPIST-1, которую астрономы прозвали «гороховым стручком» за то, что в ней наблюдают целую россыпь примерно одинаковых каменистых землеподобных планет. Три из них расположены в зоне потенциальной обитаемости возле своего маленького Солнца – красного карлика. Но даже их наблюдение через новейшую орбитальную обсерваторию Джеймс Уэбб приводит к неутешительному выводу – похоже, они практически безвоздушные. Исследователи подозревают, что причиной в этом случае стала типичная особенность красных карликов – они спускают очень мощные вспышки. Астрофизики из Австрии решили на примере TRAPPIST-1 рассчитать то минимальное расстояние от карликовой звезды, на котором планета может достаточно долго удерживать свою атмосферу. Результатами ученые поделились в статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета США. Авторы смоделировали ситуацию для планет именно земных габаритов, которые расположены возле звезд массой от 1/10 до 1,2 солнечной и возрастом от миллиона до нескольких миллиардов лет. На разных этапах эволюции звезды по-разному светят и греют, так что это важно. При этом рассматривали разные варианты соотношения углекислого газа и азота в атмосфере. Выяснилось, что, как и следовало ожидать, зона потенциальной обитаемости с зоной удержания атмосферы полностью не совпадает, но они могут пересекаться, если планета держится примерно в 5 раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, а звезда при этом красный карлик массой примерно в половину нашего светила. Астрофизики подставили свои результаты под местоположение реально наблюдаемых и подходящих экзопланет. Оказалось, практически все они слишком близко к своим звездам. В ТРАППИСТ-1 зона удержания атмосферы находится гораздо дальше, чем нужно. Если поместить туда планеты, они уже будут за пределами потенциально обитаемой зоны. Но одна экзопланета оказалась почти в идеальном месте, и на территории обитаемости, и прямо возле той линии, где она может долго удерживать атмосферу из-за углекислого газа с маленькой добавкой азота. Это TOI-700D из системы Красного Карлика в 101 световом году от нас. Масса экзопланеты немного более земной, а в радиусе она практически такая же, как наша планета. Впрочем, даже на нее, по словам исследователей, надежд немного. Ранее исследования показали, что без сильного магнитного поля TOI-700D свой воздух удержать не может. В любом случае, в ближайшие месяцы ее планируют снова понаблюдать.
Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.